Выглянув сквозь занавески, Дорже Пхамо заметила нашу компанию и поманила Энею к себе. Из брошенных мимоходом замечаний Энеи я узнал, что она несколько раз побывала в Дацане Оракула в Ямдрок-Дзо ради знакомства с Дорже и крепко с ней подружилась. А еще Абеттик по секрету рассказал мне, что Дорже Пхамо недавно заявила своим жрицам из Дацана Оракула и монахам из Самден Дацана, будто воплощение живого Будды сострадательного Энея, а не его святейшество нынешний Далай-Лама. Как сказал Абеттик, благодаря популярности Дорже Пхамо весть об этой ереси разлетелась по всему Тяньшаню, но Далай-Лама еще никак не отреагировал на эту дерзость. Пока обе делегации дожидаются очереди на канатку, обе женщины, моя Энея и старуха в паланкине, беззаботно болтают и смеются. Должно быть, Дорже Пхамо настояла, чтобы мы отправились первыми, потому что носильщики убрали паланкин с дороги, девять жриц низко поклонились, а Энея жестом поманила нашу группу на террасу. Чарльз Чик Яп Кэмпо и Кэмпо Нга Вань Таши явно чувствовали себя не в своей тарелке, пока помощники пристегивали их салазки к тросу. Не из-за тревоги за собственную безопасность, но из-за попрания протокола. Честно говоря, я не понял, в чем оно состояло, да и не очень-то интересовался. Я только и думал, как бы улучшить минутку, чтобы поговорить с Энеей наедине. Или просто поцеловать. По пути в Паталу нас застал ливень. За три месяца пребывания на Тяньшане меня не раз накрывало летними грозами. Но этот дождь, студеный предвестник муссонов, окутал нас клубами холодного тумана. Мы успели оставить канатку позади, прежде чем небо заволокло тучами. Но когда мы выбрались на восточную сторону хребта Кунь-Лунь, на вышнем пути поблескивал лед. Вышний путь — это скальные карнизы, полки, мощеные дорожки на отвесных стенах, деревянные галереи на северо-западных отрогах Хуашаня, горы Цветка. А еще долгая череда террас и подвесных мостов, соединяющих заснеженные отроги Хуашаня с Кунь-Лунем. Там же находится второй по длине подвесной мост на планете, связывающий хребет Кунь-Лунь с хребтом Пхари. А дальше ведут новые галереи, мосты и карнизы, бегущие вдоль восточного склона хребта Пхари к Пхари-базару. Там остается лишь пройти через ущелье и выйти на дорогу до Паталы, проложенную по карнизу почти строго на запад. Обычно это просто шестичасовая прогулка по залитым солнцем горам. Но в тот день пришлось предпринять опасный и изнурительный переход сквозь клубящийся туман и ледяной дождь. Помощники градоначальника и настоятеля храма пытались укрыть своих сановников ярко-красными и желтыми зонтами. Но обледеневший карниз порой сужался настолько, что приходилось идти гуськом, и сановники очень скоро вымокли до нитки. Переправа через подвесные мосты обратилась в форменный кошмар. Их настил состоит из единственного густо оплетенного троса. Вертикально вверх идут пеньковые балясины, перилами служат горизонтальные веревки, а над головой проходит второй толстый трос. Обычно удержаться на нижнем тросе проще простого. Придерживаешься за боковые веревки, но в такой ливень переправа требует крайней сосредоточенности. Впрочем, местные жители, пережившие множество муссонов, проделывали такое десятки раз и преодолевали мосты с привычным проворством. Только мы с Энеей застревали на раскачивающихся, уходящих из-под ног тросах, цепляясь за обледеневшие веревки, то и дело норовившие выскользнуть из рук. Несмотря на грозу, а может быть именно из-за нее, кто-то зажег факелы вышнего пути вдоль всего восточного склона хребта. А светильники, рдеющие в густом тумане, обозначали изгибы и повороты деревянных галерей, поднимающиеся и спускающиеся лестницы, новые мосты. Мы прибыли на Пхари-базар как раз на закате, хотя из-за непогоды казалось, что уже гораздо позже. Там к нам присоединились остальные группы, направлявшиеся в Зимний дворец, и через расселину на запад двинулась внушительная вереница человек из 70. Паланкин Дорже Пхамо по-прежнему покачивался рядом с нами, и, по-моему, не я один завидовал его обладательнице, сидевшей в тепле и сухости. Честно говоря, я был разочарован. Мы планировали прийти в Паталу на вечерней заре, когда от протянувшихся с севера на юг хребтов и высоких пиков еще исходит мягкое альпийское сияние. Я ни разу не бывал в этих краях и с нетерпением ждал, когда покажется дворец. Перед нами открылся уходящий вдали ряд карнизов и галерей, озаренных светом факелов. Это и был широкий вышний путь между Пхарией и Паталой. У меня в рюкзаке лежал лазерный фонарик. Уж и сам не знаю, зачем я его захватил. То ли для самообороны в случае чего, то ли дорогу во тьме отыскивать. На этом отрезке самой оживленной из дорог толстая корка льда была везде, где только можно. На скалах, террасах, пеньковых перилах мостов и на ступенях. Не представляю, как можно даже близко подойти к канатке в такую-то погоду. Но поговаривали, что самые отчаянные из гостей добирались именно так. В запретный город мы вступили часа за два до начала приема. Тучи немного рассеялись, дождь стих, и впервые увидев Зимний дворец, я невольно затаил дыхание, напрочь забыв обо всех мелких огорчениях. Зимний дворец стоит на громадном пике, возносящемся на фоне высочайших вершин Кукунора с хребта «Желтая шапка». Сквозь разрывы в облаках нам открылся Дрепань, монастырь, приютивший 35 тысяч монахов. Он окружает город ярус за ярусом, высокими каменными зданиями, взбирающимися по отвесным склонам. Тысячи окон сияют светом фонарей, на балконах, террасах и у входов горят факелы, а позади и выше, золотыми кровлями касаясь клубящихся облаков, высится Патала, зимний дворец Далай-ламы, переливающийся мириадами огней, подсвеченные последними отблесками зари на вершинах Кукунора. Здесь помощники и провожающие повернули обратно, в запретный город вошли только приглашенные. Вышний путь стал ровнее и шире, превратившись в настоящий тракт 50 метров шириной, вымощенный золотыми камнями, обрамленный рядами факелов и окруженный бесчетными храмами, ступами, кумирнями, постройками внушительных монастырей и гарнизона. Дождь совсем перестал, тракт блестел золотом, а перед колоссальными стенами и воротами Дрепаня и Паталы сновали сотни и сотни красочно разодетых паломников и жителей запретного города. Монахи в шафранно-желтых рясах держались небольшими молчаливыми группками, дворцовые чиновники в ярко-красных и роскошных пурпурных одеждах и желтых шляпах, смахивающих на опрокинутые блюда, целеустремленно вышагивали мимо солдат в синей форме, с черно-белыми полосатыми пиками. Пробегали курьеры в облегающих оранжево-красных или сине-золотых костюмах. Плавно выступали придворные дамы в длинных шелковых платьях, небесно-голубых, нежно-лазоревых и кобальтово-синих, шелестя шлейфами по влажным камням золотой мостовой. Красношапочники в малиновых шелковых шляпах с малиновой же бахромой. Друнгпа, народ лесистых долин, в косматых папахах из овцекозьего меха и костюмах, украшенных яркими белыми, красными, рыжими и золотыми перьями и заткнутыми за кушаки длиннющими церемониальными саблями. И, наконец, простые люди запретного города. Конечно, не такие колоритные, как сановники, повара, садовники, слуги, учителя, каменщики, камердинеры. Все до единого в зелено-синих или оранжево-золотых халатах. А челядь Зимнего дворца Далай-ламы, численностью в несколько тысяч, мелькала там и тут в малиново-золотых одеждах и неизменных шляпах из войлока и шелка с жесткими полями шириной сантиметров 50, чтобы не пострадала от солнца аристократическая дворцовая бледность и не беспокоил дождь в сезон муссонов. В сравнении с ними наша вымокшая группа паломников выглядела блеклой и потрепанной. Но я и думать забыл о собственной внешности, когда мы вошли в 60-метровые, в высоту, врата монастыря Дрепань и зашагали по мосту Кичу. Мост в 20 метров шириной и 115 длиной сделан из самой современной углеродной пласти стали и сияет, как черный хром. А под ним — пустота. Мост перекинут через глубокую расщелину, и в тысячах метров под нами курятся фазгеновые тучи. На востоке, откуда мы подошли, строения Дрепаня взбираются в гору километра на три. Его плоские стены, горящие окна, даже сам воздух, опутан хитроумной паутинной вязью служебных канаток, напрямую соединяющих монастырь с дворцовыми владениями. На западе, перед нами, Патала поднимается по крутым склонам на 6 километров слишком. Сотни отполированных каменных фасадов и десятки золотых крыш отражают вспышки молний, вспыхивающие в тучах, проплывающих над самыми кровлями. В случае нападения мост Кичу может втянуться в западную стену меньше, чем за 30 секунд, не оставив агрессору ни пяди, ни малейшей лазейки на 0,5 километра отвесной стены.